Исторический календарь.
Понедельник, говорят, день тяжелый, еще и 13 число. А вот почему 13 января стоит вспомнить, что любопытного происходило в этот день, расскажет Владимир Бычков. Владимир Славович, я вас приветствую.
Здравствуйте. Да, день тяжелый. 13 января, день российской печати. Этот день был учрежден в 91 году постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации и связан с началом издания первой российской печатной газеты. Еще до Петра в посольском приказе составлялись рукописные куранты. Ну, такая своеобразная газета. Она включала в себя переводы отдельных статей из иностранной прессы, сведения, получаемые из донесения наших информаторов за границей. Ну, такие своеобразные специальные корреспонденты. Ну, а также была периллюстрирована частная переписка проживающих в Москве иностранцев. Но куранты предназначались только для узкого круга читателей царя, его приближенных, чиновников. А вот 13 января 1703 года в Москве вышел первый номер печатной газеты, которая называлась «Ведомости о военных и иных делах, достойных знаний и памяти случившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах». Тираж составил 1000 экземпляров и состоял из 4 небольших страниц. А выпускающим редактором и автором многих статей выступил сам Петр Первый.
То есть и здесь пионером про окно.
Ну, можно сказать. Чтобы газета стала популярной, Петр издал указ об учреждении в Москве даже специальных аустер-рестораций, где чаем и кренделями угощали даром тех, кто читал приносимые сюда с собой ведомости.
А, с собой, я думал, что придешь, мало того, как в библиотеке, получается, в каком-то
ну,
виде.
Ну, вот так в кунсткамеру привлекали. Чашка кофе или рюмка водки. Позднее газета стала издаваться в новой столице, и до появления в 1756 году Московских ведомостей Санкт-Петербургские ведомости были единственной газетой империи. Ну, о чем писали ведомости в первые годы издания? Ну, в газете не было тематических рубрик. Номера представляют собой такую пеструю смесь яролаж самых разнообразных сведений о триумфальном въезде Петра в Москву после победы над шведами, о событиях в Гамбурге, о месторождениях селитры и железной руды и вплоть до рекламы целебных свойств Аланецких вод. В газете можно найти общую оценку экономической ситуации в стране. Цитата. «Купеческие, мануфактурные, всякие рукодельные дела зело успевают». И тут же конкретные факты. На Литейном дворе в Петербурге вылиты пушки разных калибров 20 штук. Что в добром порядке развиваются шелковые, шерстяные и чулочные мануфактуры. О завершении строительства Вышневолодского канала, связавшего Волгу с Балтийским морем, ну и так далее.
Я думал, в конце будет какое-нибудь сообщение из серии, что там в зоопарке родился тигренок. Просто потому что подборка новостей прям вот как из любого выпуска.
Да.
Оборонная промышленность в порядке, экономика, да. Сложности есть, но работаем. И в конце реально что-то про животного, про котенка должно быть.
Это уже вы продолжили. Я все-таки о тех ведомостях поговорю. Долгое время, кстати, считалось, что первый печатный номер вот вышел 13 января 1703 года. Однако уже в 20 веке были обнаружены рукописи более ранних номеров.
Рукописи?
Да, рукописи. Вообще считается, что первые номера газеты все-таки вышли из печати раньше, в декабре 1702 года. В общем, как писал Пушкин, «О, сколько нам открытий чудных готовят просвещение, дух и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов вдруг».
Чему-то вот подумалось, если изначально газеты от руки писали, возможно, радио изначально как-то вручную так просто кричали из окон, чтобы слышно было.
Глашатай
вот,
были,
вот,
как глашатай.
Да. Именно как радио, вот там вот корни поискать.
13 января 1878 года родился Василий Витальевич Шульгин, депутат Госдумы Российской империи, естественно, участник Белого движения, публицист. Ну, фигура история Шульгина весьма любопытна. Его судьба, как и его идеи, извилистые и противоречивые, его можно назвать неким таким показателем, и, ну, не эталоном, но показательным таким типажом российского политика всех времен. Монархист по убеждениям, принявший отставку своего отречения своего императора в Пскове. Националист, защищавший Бейлиса. Ярый противник большевиков, который в 20-е годы сумел посетить инкогнито Россию, благополучно вернуться в Европу. Ну, наверное, ГПУ Шульгина, разгуливавшего по совдепии в колоритном костюме, раввина попросту проморгала. Ну, шутка.
Угу.
После войны Василий Витальевич был арестован в Югославии советскими спецслужбами. 12 лет провел в тюрьме. И благополучно закончил свой век, а прожил он 98 лет во Владимире. Пописывал мемуары о революции, написал книгу «Опыт Ленина». В ней он говорил, что этот опыт нужно довести до конца для того, чтобы народ окончательно переболел и навсегда избавился от рецидива коммунистической болезни. В 61-м году 100-тысячным тиражом вышла книга Шульгина «Письма к русским эмигрантам». В ней он заявлял, то, что делают советские коммунисты во второй половине 20 века, не только полезно, но и совершенно необходимо для русского народа и спасительно для всего человечества. Вот так. Если окинуть мысленным взором всю столетнюю жизнь Шульгина, она поражает полным отсутствием логики. Это театр абсурда, я бы сказал. Однако беда в том, что Шульгин на самом деле был рационален. И придавал он свои собственные принципы тоже логично, потому что это было целесообразно. Он просто следовал заветам Талейрана, который говорил, вовремя предать – это значит предвидеть. Кстати, для определенной части современных российских деятелей Шульгин – объект поклонения.
Мне вспомнилось, вы начали с того, что он как образец политика,
да,
и так... при этом отсутствие логики. Ну, вообще, да, вот в заявлениях, в шагах, ну, по каким причинам это делалось, это другой вопрос, а вот о том, в конечном счете, во что это выливалось.
Я же специально подчеркнул, он был исключительно рационален. 13 января 1944 года решением Ленгорисполкома были возвращены исторические названия 20 площадям и улицам Ленинграда. Опять же, про логику. Логики в революционных переименованиях не было никакой. Даже не ищите. Исаакиевскую площадь переименовали в площадь имени Воровского. Какое он отношение имел к ней, неясно. Родился в Москве, убит в Лозанне. Дворцовую площадь переименовали в площадь Урицкого. Ну ладно, тот хоть ЧК возглавлял в Петрограде. Как-то невыразительно переименовали Невский в проспект 25 октября. Ну, слабовато. Назвали бы лучше проспектом имени Сарданапала. Ну а что, звучит-то. Олигово переименовали на Урицк, а Павловск на Слуцк. Зачем? В Беларуси есть такой город. А сколько всех было всяких улиц с именем Карла Маркса? А ведь Маркс, кстати, помимо всего прочего, я просто это подчеркну и напомню, был еще, если так можно выразиться, воинствующим русофобом. Именно русофобом, а не просто идейным врагом Российской империи. Ну, почитайте внимательно труды этого классика. Ну, конечно, переименования бывают и уместными. Например, подмосковная станция Обираловка стала городом железнодорожным. Тут понятно, в этом есть смысл. Или, например, после революции разрешили менять фамилии. Тоже понятно. Ну, кому хочется ходить с фамилией Лакеев? Понятно, скажем, почему Калининград никогда не станет Кёнигсбергом. В 1925 году Царицын переименован в Сталинград, с 1961 года Волгоград. Понятно, боролись с культом личности. Кстати, есть сейчас инициативная группа, которая добивается возвращения городу на Волге имени Иосифа Виссарионовича. Аргумент такой. Сталинградская битва, Сталинград – это символ победы.
Еще и год 75-летия.
Да, именно под этим именем город вошел в историю. Тоже логика в этом, да, несомненно, да, да, да. Есть. Потому что уже тут надо немножко от Сталина-то отойти. Тут мы больше говорим о других вещах. Но я говорю, это...
Как... Нет, вы абсолютно правильно говорите. Причины могут быть разные. Логика есть. Другое,
да,
дело, когда ее вот не
наблюдается. А мы сегодня вообще логичная программа. Потому, да, что сегодня 13-е, понедельник.
И понедельник.
В 1900 1927 году Москву хотели переименовать в Ильич, а потом в Сталинодар. Ну, и самое главное, жили-то в советские времена в основном не богато, даже временами и вовсе голодновато. А денег на переименование не жалели. Ну, как говорится, ничего не поделаешь в связи с многочисленными обращениями трудящихся, как тогда писали.
Тут вспоминаешь, сколько раз за последние 30 лет переименовывали столицу Казахстана?
Да.
Тоже? Вроде сначала возмущаются, а потом привыкают.
В 1628 году родился французский сказочник Шарль Перро. На склоне лет он только выпустил сборник «Сказки матушки Гусыни». Эта книга состояла из 7 переработанных народных сказок, одной оригинальной. Кстати, Перро создал 2 редакции сказок – детскую и авторскую. Детскую вполне можно читать малышам на ночь. А вот авторская версия – это настоящий триллер. Так, «Красной шапочке» и ее бабушке никто не приходит на помощь. Мать принца, спящей красавицы, оказывается каннибалом и приказывает дворецкому убить своих внуков. А мальчик с пальчик с хитростью заставляет людоеда перерезать своих дочерей. Так что нынешние ужастики Голливуда – это все вторично, как вообще американское искусство, оно вторично. Жалкое подражание сказкам Перро.
Вот это да, подтверждение того факта, что если посмотреть, о чем на самом деле писали вот те сказочники из, ну как сказать, из...
Да, но 2 издания для взрослых, плюс 18 и плюс 0.
То есть есть какая-то логика в том, чтобы придавать вот этот рейтинг, в том числе и таким детским, околодетским произведениям. Владимир Бычков в студии, разбирали все любопытное, что с 13 января связано. Владимир Славович, спасибо.
Пожалуйста.
Исторический календарь.